В пятницу, 23 июля, в Токио открылись 32-е летние Олимпийские игры. Зрительские трибуны были пустые, видимо, поэтому грандиозного шоу организаторы делать не стали. Это очень необычная Олимпиада, ее перенесли на год, но и сейчас ситуация не улучшилась, поэтому для участников и зрителей вводятся ограничения из-за коронавируса. Очень обидно за Японию. Они готовились к этим играм, очень ждали их, а тут так не повезло. В прошлый раз игры в Японии были 57 лет назад, и вряд ли в следующий раз они пройдут быстрее, чем через 57 лет. Ну а еще на этой Олимпиаде не будет сборной России, хотя спортсмены из нашей страны участвуют в соревнованиях. Если кто-то из них победит, то на церемонии награждения в воздух поднимется не российский флаг, а флаг Российского Олимпийского комитета. А вместо гимна Александрова зазвучит мелодия первого концерта для фортепиано с оркестром авторства Петра Ильича Чайковского. Как уже было во время чемпионата мира по фигурному катанию. Такие необычные награждения мы будем наблюдать из-за принятого в конце 2019 года решения Всемирного антидопингового агентства ВАДА об отстранении России на 4 года от всех международных соревнований уровня Олимпиад и чемпионатов мира. Право участвовать в них получают только те российские спортсмены, кто сможет доказать свою чистоту, но в качестве нейтральных атлетов, как бы представляющих не Россию, а мировое спортивное сообщество. Что касается Олимпиад, то и предыдущую в корейском Пхенчхане наша страна тоже пропустила. Отдельно российские спортсмены, как и сейчас, выступали на ней под олимпийским флагом и названием «Атлеты из России». То же самое будет происходить с чемпионатами мира по всем видам спорта, в том числе с чемпионатом мира по футболу в Катаре в 2022 году. Если наша страна, конечно, сможет на него пробиться. Но чемпионат Европы это не распространяется, поэтому на недавнем турнире российская команда играла под своим флагом. Такие беспрецедентные санкции применяются впервые. Они стали результатом продолжающегося уже больше 5 лет допингового скандала вокруг России. Сегодня поговорим об этой истории с допингом, вспомним, с чего все начиналось и почему именно наша страна стала главной мишенью санкций. Допинг ведь принимают все спортсмены, или нет? Давайте разберемся. Для начала давайте разберемся, что вообще такое допинг и зачем он нужен. И зачем нужно с ним бороться. Если очень просто, то допинг – это любой препарат, позволяющий спортсмену улучшить свой результат. В стоп-лист ВАДА вносятся все вещества, с помощью которых можно нарастить мышечную массу, улучшить скорость или выносливость, то есть получить преимущество над конкурентами не за счет упорного труда на тренировках, а благодаря фармакологии. Принял таблетку, и вот ты уже бежишь быстрее, чем Усейн Болт. Список ВАДА очень широкий. Запрещенных препаратов там сотни. Профессиональным спортсменам нельзя принимать стероиды, гормоны роста, нельзя вдыхать инертные газы, которые повышают выносливость. Кроме того, запрещены мочегонные препараты, с их помощью атлеты могут скрывать применение допинга. Отдельно упомянуты некоторые вещества, помогающие улучшить метаболизм. В их число входит, например, знаменитый мельдоний. Хотя эффективность мельдония вызывает вопросы, здесь ВАДА скорее перестраховывается. Под бан попадает и так называемый генный допинг, технологии, позволяющие модифицировать гены спортсменов для достижения лучших результатов. Ну, пока такой технологии еще не существует, на самом деле. Есть только какие-то тестовые препараты с очень низкой эффективностью. Но антидопинговое агентство опасается их широкого распространения в будущем. Алкоголь, кстати, тоже запрещен, но не во всех видах спорта. Нельзя после выпивки участвовать в соревнованиях по авиационному спорту, автомобильному спорту, а также в стрельбе из лука. В остальных, типа, можно. Но вряд ли вы покажете хороший результат. Список ВАДА далеко не полный лист запрещенных препаратов. В профессиональном спорте не действует принцип «все, что не запрещено, разрешено». Не допускается использование любых препаратов, влияющих на спортивный результат, даже если они созданы в единственном экземпляре, в какой-то подпольной лаборатории и не имеют официального названия, но при этом похожи по принципу воздействия на другое известное ВАДА вещество. Поэтому профессиональным спортсменам все время приходится консультироваться с врачами и фармакологами, даже если они собираются просто принимать какое-нибудь лекарство от простуды. Надо заметить, что столь бескомпромиссная борьба с допингом – явление относительно новое. На древнегреческих олимпиадах всем было наплевать, что ты принимаешь, и атлеты пускались во все тяжкие. В ход шли настои трав, галлюциногены, ну и, конечно же, вино, куда же без него в античной Греции. В Древнем Риме эту традицию продолжили, а также придумали давать допинг и лошадям, участвовавшим в гонках колесниц. В начале 20 века широкое распространение получили вещества на основе листьев коки. Коку в те времена в качестве стимулятора активно использовали и далекие от спорта граждане. Ничего крамольного в этом никто не видел. Самым популярным среди спортсменов был препарат, в состав которого входили стрихнин, кокаин, героин и кофеин. Сейчас за такую смесь можно уехать на несколько лет в тюрьму практически в любой стране мира. А тогда ее вполне легально принимали атлеты. Для иллюстрации вот как проходил марафонский забег на третьей Олимпиаде современности в 1904 году в Сент-Луисе. Первым к финишу пришел Фред Лордс. Но сразу выяснилось, что он почти половину дистанции проехал на попутной машине. Так что Лордса дисквалифицировали. И победителем стал Томас Хиггс, который финишировал вторым. Он на автомобиле не ездил, но несколько раз был на грани обморока от обезвоживания и усталости. И тренер дважды вкалывал ему коктейль из стрихнина и сырого яйца, давая запить коньяком. Ну и Хиггс все-таки смог как-то преодолеть дистанцию, да еще и золотой медалью. Первую попытку запретить допинг сделала Международная федерация легкой атлетики в 1928 году. Но этого особенно никто не заметил. Да и способов ловить нечистых на руку спортсменов не существовало. Ну, разве что перестали совсем уж открыто поить коньяком марафонцев прямо во время забега. В 30-е годы ученые в Германии создали инъекционный тестостерон. Изначально он предназначался для армии, но вскоре нацистский режим стал использовать его на спортсменах, чтобы подчеркнуть превосходство арийской расы над остальными. В 1936 году на Олимпийских играх в Берлине немецкие атлеты уверенно победили в медальном зачете. Настоящий допинговый бум начался после Второй мировой войны. В дело пошли амфетамины. В конце 50-х американский врач Джон Циглер изобрел первый анаболический стероид. Имитируя действие тестостерона, анаболики вызывают рост мышечной массы. Вскоре у допинга появились первые жертвы. В 60-м году во время Олимпиады в Риме умер датский велогонщик Кнут Йенсен. А в 67-м на одном из этапов Тур де Франс скончался британец Томми Симпсон. Оба спортсмена активно принимали амфетамины. В общем, необходимость бороться с употреблением допинга стала очевидной. В том же 67-м году Олимпийский комитет учредил медицинскую комиссию по борьбе с допингом. Был составлен первый список запрещенных веществ и начались проверки. Развивались и методы выявления допинга. В 1983 году на панамериканских играх в Венесуэле был применен способ определения стероидов в моче. Дисквалификацию получили два десятка спортсменов, а еще несколько десятков сняли с соревнований, чтобы избежать проверки. Первым громким общемировым скандалом стала дисквалификация в 1988 году на летних Олимпийских играх в Сеуле самого популярного спринтера того времени канадца Бена Джонсона. Он был уличен в применении анаболического стероида и лишен золота уже на следующий день после победы на стометровке. Через 10 лет после сеульского скандала появился наконец международный орган, главной задачей которого стала борьба с нечестными спортсменами. В 1999 году было создано Всемирное антидопинговое агентство – ВАДА. Задача ВАДА – определять методологию выявления допинга и следить за ее соблюдением. Непосредственным взятием проб у спортсменов в период между соревнованиями занимаются Национальное антидопинговое агентство. В России таким агентством было РУСАДА, пока у него не отобрали этот статус за махинации. Анализом проб занимаются аккредитованные лаборатории. По процедуре эти лаборатории вообще не видят, какому спортсмену принадлежит проба. На них нет никаких фамилий, только идентификационные номера. Главной такой лабораторией в России был Московский антидопинговый центр, которым много лет руководил Григорий Родченков. Именно его показания позволили раскрыть всю построенную нашей властью мошенническую схему. Давайте об этой системе поговорим. В этой истории нарастания борьбы с допингом есть одна очень важная страница – про ГДР. Там, как выяснилось позже, когда восточноевропейский соцлагерь развалился, существовала государственная допинг-программа. Запрещенные препараты применялись десятилетиями, но все это прошло безнаказанным и никого ни разу не поймали. Хотя для многих спортсменов все это имело очень серьезные последствия. Например, толкательницу ядра Хайди Кригер так накачали стероидами, что ей после завершения карьеры пришлось сделать операцию по смене пола и стать Андреасом Кригером. Хоть ГДРовских спортсменов и не лишили нечестно завоеванных медалей, уже в 90-х скандал привел к судебному разбирательству. По его итогам, несколько спортивных чиновников и тренеров были признаны виновными в причинении вреда здоровью почти 150 атлетам, в том числе и несовершеннолетним. Почему эта история про ГДР так важна для нас? Потому что это первый доказанный случай в истории, когда за допинговым мошенничеством стояло государство. И не просто стояло, а руководило им. Ну а второй такой случай – это путинская Россия. Водоразделом стала Олимпиада в Сочи. Конечно, российские спортсмены попадались на допинги и до нее. В разные годы дисквалификации получали биатлонисты, тяжелоатлеты, пловцы. На год был отлучен от спорта один из лучших футболистов страны Егор Титов. В его анализах нашли запрещенный препарат «Брамонтан». За допинг наказывали Алину Кабаеву, ее лишили 5 золотых медалей чемпионата мира 2001 года. Но все это были единичные случаи, не объединенные ни в какую систему. Вот немного статистики. С 2000 по 2006 год, уже после создания ВАДА и налаживания регулярного процесса проверки, на допинге попались 60 российских спортсменов. А с 2007 по 2017 – 646, то есть почти в 10 раз больше. Что же такого случилось в этот момент? Во-первых, в 2007 году Россия выиграла право на проведение 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Фаворитом вообще-то считался корейский Пхенчхан. У заявки этого города практически не было слабых мест. Но все решил приезд Путина в Гватемалу, где проходила сессия МОК. Российский президент встретился лично чуть ли не с каждым делегатом и принял участие в презентации заявки. Все говорило о том, что Олимпиада в Сочи – важнейший проект персонально для Путина. Во-вторых, в 2006 году Московский антидопинговый центр возглавил Григорий Родченков. Двумя годами позже было создано РУСАДА. Таким образом, Россия выполняла требования ВАДА, создав систему контроля за применением допинга. Есть агентство, которое собирает пробы, и есть сертифицированная лаборатория, которая эти пробы проверяет. Да вот только в этой комнате спрятался один слон. Учредителем обеих организаций были госструктуры. И за антидопинговым агентством, и за лабораторией стояло российское государство, для которого победа на Сочинской Олимпиаде стала идеей фикс. Началась подготовка. Позже выяснилось, что готовились к важнейшим стартам не только спортсмены и строители олимпийских объектов, но и люди, которые по должности должны были бороться с допингом, а вместо этого организовали крупнейшее мошенничество в истории спорта. Универсиада 2013 года в Казани, чемпионат мира по легкой атлетике в Москве в том же году – эти соревнования стали тестовым полигоном для махинаторов, где отрабатывалось взаимодействие различных служб, занимавшихся подменой анализов. Олимпиада в Сочи с успехом прошла в феврале 2014 года. Завоевав 13 золотых медалей, Россия выиграла неофициальный медальный зачет. Отгремел салют, погас олимпийский огонь, и началось самое интересное. Мы стали узнавать, как клепалась эта победа. А также многие другие победы отечественного спорта при Путине. В декабре того же 2014 года на немецком телевидении вышел фильм журналиста Хайо Зеппельта о тотальном засилии допинга в российской легкой атлетике. Фильм строился на рассказе бегуни Юлии Степановой и ее мужа Виталия Степанова, бывшего сотрудника РУСАДА. Супруги утверждали, что спортивные чиновники в России поставляли атлетам запрещенные препараты в обмен на 5% заработка спортсмена, а также обеспечивали им защиту от допинг-тестов и покрывали тех, кто все-таки попался. Российская Федерация легкой атлетики, конечно же, все отрицала и даже подала на Зеппельта, куда бы вы думали, в басманный суд. Судья иск удовлетворил, признав информацию в фильме не соответствующей действительности. Какая неожиданность. Но только вот почему-то это не помогло, скандал лишь разгорелся еще сильнее. ВАДА начала проверку российской легкой атлетики и в ноябре 2015 года опубликовала доклад о ее итогах. Доклад строился на показаниях десятков российских спортсменов и чиновников. На 300 страницах этого документа очень подробно расписывалась система государственного допинга в России. ВАДА заявила, что в допинговой системе в России замешаны все – спортсмены, тренеры, врачи и сотрудники допинговых лабораторий. Легкоатлетам, не желавшим применять допинг, объясняли, что так делают во всех странах мира для достижения результата. Тех, кто отказывался, убирали из команды, задвигая на второй план. Всю эту систему курировали государственные структуры. По данным ВАДА, Министерство спорта давало прямые инструкции о сокрытии положительных тестов, а контроль за работой антидопинговой лаборатории осуществляли агенты ФСБ. Один из них почти каждую неделю встречался с Родченковым. Кроме того, Григорий Родченков непосредственно перед началом инспекции ВАДА отдал распоряжение об уничтожении 8000 тестов российских спортсменов, которые хранились в его лаборатории. По итогам расследования Россия получила первый бан. Нашим легкоатлетам не разрешили участвовать в Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро. Единственной допущенной спортсменкой стала прыгунья в длину Дарья Клишина, которой удалось доказать, что она не принимала допинг. В Рио не поехала также российская сборная по тяжелой атлетике и мужская команда по академической гребле. Досталась, кстати, и Международной федерации легкой атлетики. Ее президента Ламина Диака комиссия ВАДА обвинила в получении взяток от России за сокрытие фактов применения допинга. Позже он получил несколько лет тюрьмы. Такие беспрецедентные на тот момент санкции привели к кадровым перестановкам. В конце 2015 года в полном составе ушло в отставку руководство РУСАДА, а также своего поста лишился руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. В феврале следующего года, с разницей в несколько недель, скоропостижно умерли от инфаркта, якобы, два бывших топ-менеджера РУСАДА – Вячеслав Синев и Никита Камаев. Обоим было около 50 лет, оба не болели никакими хроническими заболеваниями. Уже тогда их смерти выглядели подозрительно, а сейчас, когда мы знаем о существовании группы убийц из ФСБ, это подозрение лишь усиливается. Тем более, что симптомы отравления новичком похожи на сердечный приступ. Но справедливости ради нужно отметить, что некоторые другие крупные руководители Росада тех лет живы до сих пор. Например, генеральный директор агентства Рамиль Хабриев, который ушел в отставку одновременно с Синевым и Камаевым. Жив и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных, который, по мнению ВАДА, непосредственно руководил подменой допинг-проб во время Сочинской Олимпиады. Григорий Родченко, впрочем, с самого начала был уверен, что Синева и Камаева убили. А ему удалось избежать этой участи, перебравшись в США. Это произошло в январе 2016 года, за месяц до смерти бывших коллег из Росада. Оказавшись в Штатах, Родченков начал раскрывать секреты. Еще во время Сочинской Олимпиады он познакомился с американским режиссером Брайаном Фогелем, с которым у них сложились доверительные отношения. Именно Фогель помог бывшему главе антидопингового центра уехать в Америку. Позже Брайан Фогель снимет про Родченкова документальный фильм «Икар», который получит «Оскар» в 2018 году. Фогель был первым, кому Родченков рассказал об устройстве государственной допинговой системы в России, и он смог уговорить своего русского друга сделать эту информацию публичной. Родченкова включили в программу защиты свидетелей, его место жительства и даже внешность сейчас неизвестны. В мае 2016 года вышло большое интервью Родченкова газете New York Times. Из газеты мы впервые узнали, как именно была организована махинация с положительными пробами. Итак, вот как это работало. Лаборатория Родченкова выявляла положительную допинг-пробу. Поскольку все пробирки были анонимными, кому она принадлежит в лаборатории не знали. Они передавали номер пробирки связному. Эту роль выполняли функционеры из Министерства спорта. Министерство спорта узнавало в Русада фамилию атлета. Заместитель министра спорта Юрий Нагорных по этой статье в New York Times принимал решение, чьи результаты нужно скрыть, а чьи нет. Эту информацию связной доносил до лаборатории Родченкова. Если вердикт был скрывать, то лаборатория вводила в базу данных ВАДА отрицательный результат, то есть попросту фальсифицировала его. Если же связной говорил ничего не делать, то все шло по нормальной процедуре, и спортсмен попадал под санкции. Как правило, это касалось иностранцев, у которых брали тесты во время соревнований в России. По информации ВАДА, за 3 года таким образом были подменены результаты более чем 600 положительных тестов. Выходит, что в лаборатории хранилось множество положительных допинг-проб, помеченных в базе ВАДА как отрицательные. Именно поэтому Родченков приказал уничтожить вообще все биоматериалы перед началом проверки в 2015 году. Эта система отлично работала. Всегда, кроме периодов крупных соревнований, вроде Сочинской Олимпиады, где существовал дополнительный контроль со стороны международных агентств. Поэтому там применялась более сложная схема. Для начала у всех спортсменов собирали чистую мочу в период, когда они не употребляли допинг. Эти образцы хранились в Центре спортивной подготовки сборных команд России. Когда во время игр у российского спортсмена брали пробу, она помещалась в специальную комнату в сочинской лаборатории, из которой нельзя было ничего вынести. Нельзя было вынести через дверь, но никто не подумал про дыру в стене. Дыру проделали заблаговременно и заградили шкафом. Ночью сотрудник лаборатории приходил в комнату, где хранились анализы, и через эту дыру передавал их сотруднику российских спецслужб. Тот работал в антидопинговом центре под легендой водопроводчика. Чекист уносил пробы в расположенное в соседнем здании управление ФСБ. Пробирки для допинга... Я в таких деталях не знал. Нет, я, в смысле, читал, но... Чекист уносил пробы в расположенное в соседнем здании управление ФСБ. Пробирки для допинг-тестов – это не просто баночка с крышкой, какие продаются в аптеке. Там сложная система защиты от взлома. Но в ФСБ, значит, по этой статье и описании, придумали способ вскрывать их, не оставляя следов. Видимо, целая НИИ работала на этот счет и придумала. В открытые пробирки переливали чистую мочу того же спортсмена, закрывали и ставили на место с помощью той же дыры в стене. Кстати, сам допинг тоже придумал Родченков. Коктейль под кодовым названием «Дюшес» состоял из 3 запрещенных элементов. Их растворяли в алкоголе, виски для мужчин и мартини для женщин. Спортсмену нужно было прополоскать этим дюшесом рот и сплюнуть. Принятый таким образом допинг быстрее выводился из организма. Интервью Родченкова произвело эффект разорвавшейся бомбы. И ВАДА начало новое расследование. Его возглавил спортивный юрист из Канады Ричард Макларен. Чтобы проверить показания Родченкова, комиссия проверила несколько пробирок, взятых во время Сочинской Олимпиады и отправленных затем на хранение в Лозанну. На их крышках обнаружили мелкие царапины, которые невозможно было заметить невооруженным глазом, только под микроскопом это можно было сделать. Комиссия Макларена пришла к выводу, что слова Родченкова и других свидетелей подтверждаются множеством крупных и мелких деталей и достоверно говорят о наличии в России масштабной государственной системы фальсификации допинг-проб с привлечением спецслужб. По итогам расследования многих атлетов лишили наград, полученных как на Сочинской Олимпиаде, так и на других соревнованиях, и пожизненно дисквалифицировали. Ну а главное, России запретили участие в играх в 2018 году в корейском Пхенчхане. Наши спортсмены выступали там под олимпийским флагом, и название «Олимпийские атлеты из России» было у них на форме. Интересно, что доклад Макларена вызвал довольно сдержанную и даже в целом адекватную реакцию российских властей. Можно было бы ожидать криков про русофобию, всемирные заговоры американских кукловодов, но ничего такого из официальных источников не звучало. Наоборот, Путин даже похвалил выводы комиссии Макларена, признав, что российская система борьбы с допингом провалилась. Это, конечно, лишь часть правды. Она не просто провалилась, она полностью изменила свою суть и вместо системы борьбы с допингом стала системой по сокрытию допинга. Ну ладно, простим уж российскому президенту такую неточность. В отставку отправили замминистра спорта Юрия Нагорных. Его руководитель Виталий Мутко тоже лишился своего поста. Но увольнять старого друга Путина по питерской мэрии, конечно же, никто не стал. Наоборот, Мутко формально даже получил повышение, став вице-премьером по строительству. Но фактически он ушел в тень и перестал играть сколь-либо заметную роль в российской политике. Власти демонстрировали готовность сотрудничать с ВАДА. Российское антидопинговое агентство и та самая лаборатория, которой руководил Родченков, были реорганизованы. Ситуация вроде бы стала налаживаться. В 2018 году РУСАДА вновь вернули аккредитацию, а московской лаборатории разрешили исследовать анализы крови. Но вскоре все опять рухнуло. В начале 2019 года комиссия ВАДА начала новую проверку российской антидопинговой системы. Не без труда, получив доступ к электронной базе данных московской лаборатории, эксперты выявили в ней масштабные манипуляции. Их осуществил системный администратор, по совместительству муж руководительницы лаборатории. Сделано это настолько коряво, что следы манипуляций были немедленно обнаружены. Простая иллюстрация. Администратор менял системную дату, чтобы удалять старые отчеты, а когда пытался установить сегодняшнюю, то есть 8 января 2019 года, не учел, что даты в системе записывались в американском формате. Сначала месяц, а потом число. И выставил вместо 8 января 1 августа, то есть еще не наступившую дату. В результате расследования этой истории российский спорт в конце 2019 года получил 4-летнюю дисквалификацию. Сейчас ситуация вроде снова налаживается. В минувшую среду президент ВАДА заявил, что мы больше не имеем, говорит, дела с беспрецедентной системой поддержки допинга, организованной совместно с правительством. Но до полной нормализации и возвращения российских спортсменов на Олимпиады и чемпионаты мира еще предстоит пройти долгий путь. Вся эта история, она на самом деле вообще не про допинг и даже не про спорт. Она про образ мышления российской власти. Почему санкции применили именно против нас? Ведь допинг есть везде. Почему всем можно, а нам нельзя? Примерно так рассуждают наши чиновники. Конечно, допинг есть везде. Допинг – это такая разновидность коррупции. Тебе нужен результат, но ты не хочешь идти к нему по правилам. Это слишком долго, слишком сложно, слишком рискованно. Поэтому ты даешь взятку чиновнику, чтобы получить нужную бумажку. Если речь идет об обычной коррупции, или вот если речь идет о спорте, принимаешь волшебные таблетки, чтобы бежать быстрее конкурентов и получить медаль. На допинге попадались многие знаменитые спортсмены. Например, Лэнс Армстронг, легенда велоспорта, человек 7 раз выигравший Тур де Франс. Кто-то считает, что спорт высоких достижений вообще невозможен без допинга. И типа его принимают все, просто в разных количествах, и стараются принимать так, чтобы не спалиться. Вряд ли это так. Но на самом деле это не имеет большого значения. Потому что одно дело, когда спортсмен сам принимает решение о допинге. Каждый сам хозяин своей судьбы. Ты хочешь победить, завоевать кубок, и при этом готов рискнуть своим здоровьем и репутацией, и принимаешь допинг. Не готов рисковать, играешь по правилам. Аргумент «да все так делают» не работает. Поймают-то конкретного тебя, и именно ты лишишься всех наград и призовых денег. Поэтому и решение ты принимаешь самостоятельно. А государство и система, которая для этого предназначена, делают все, чтобы тебя поймать. И ловят. Совершенно другое дело – то, как это организовано у нас, где все перевернуто с ног на голову. Спорт в России – это не дело спортсменов, а вопрос государственной важности. Спортсмены – всего лишь ресурс, расходный материал на пути к величию страны, которая для Путина выражается в том числе в спортивных победах. Поэтому государство выстраивает такую систему, в которой спортсмен просто обязан принимать допинг, если он хочет попадать на крупные соревнования. Стремление российских властей гордиться успехами спортсменов как своими собственными само по себе довольно странное и свидетельствует о комплексе неполноценности. Ну хорошо, допустим, ты хочешь, чтобы твой спорт был лучшим в мире и видишь в этом очередной элемент геополитической борьбы. У тебя есть три способа этого добиться. Первый способ долгий. Нужно инвестировать в спортивные школы, платить достойные зарплаты детским тренерам, выстроить работающую систему отбора талантливых юниоров. Тогда, возможно, лет через 10-15 у тебя будут какие-то результаты. Есть еще более правильный способ – развивать экономику. Тогда появятся богатые частные компании. Они захотят рекламировать себя во время спортивных трансляций, которые пользуются популярностью у телезрителей. Денег станет больше, компании начнут спонсировать спортивные клубы и общества, и те сами выстроят систему детского спорта, конкурируя между собой. Это тоже долгий способ, но правильный. Но если ты Путин, ты не хочешь ждать. Тебе нужно показать кузькину мать проклятым американцам прямо сейчас. Поэтому ты выбираешь третий способ. Вроде бы самый простой. Заставляешь антидопинговую лабораторию разработать допинг, спортсменов принимать этот допинг, а офицеров ФСБ передавать пробирки с мочой через дыру в стене. Результат приходит быстро, но потом все неизбежно раскрывается. Невозможно в 21 веке долго сохранять такую историю в тайне. Если это удалось ГДР в 70-е и 80-е, то только потому, что технологии выявления допинга были развиты намного слабее, как и средства коммуникации. Главная проблема в том, что Путин не видит в этой схеме ничего плохого. Мошенничество в спорте ведь ничем принципиально не отличается от мошенничества на выборах. Если ты считаешь нормальным, что Центризбирком и все крупнейшие политические партии управляются из одного кабинета в Кремле, то вряд ли ты будешь считать ненормальным, что как бы независимой антидопинговой лаборатории руководят те же люди, которые отвечают за успехи спортсменов. Цель, по мнению наших властей, оправдывает средства, если нужно гарантировать победу, будь то победа Единой России на выборах или победа спортсменов на соревнованиях. Исполнители берут под козырек и идут решать вопрос, как умеют. Но вот только результат получается совершенно обратный запланированному. Ведь на самом деле не имеет абсолютно никакого значения, кто там завоевал сколько медалей на какой Олимпиаде. Уже через год после ее окончания об этом никто не помнит, кроме специалистов. В этом случае цель совершенно не оправдывает никакие средства. Что важно, так это развитие спорта, причем профессиональный спорт тянет за собой любительский. Увидев, как классно катаются, бегают или бьют по мячу, их кумиры, мальчики и девочки, да и взрослые, тоже начинают заниматься тем же. Кто-то из них потом добивается выдающихся успехов и сам побеждает на Олимпиаде, но другие, абсолютное большинство, ничего не выигрывают, но становятся более здоровыми, дольше живут и меньше болеют. А теперь российский спорт, благодаря усилиям Путина, очень надолго получил клеймо грязного и нечестного. Это распространяется и на тех спортсменов, которые никогда не принимали никаких запрещенных препаратов. Это распространяется и на обычных людей, которые теперь 10 раз подумают, отдавать ли своего ребенка в спортивную школу, чтобы потом его пичкали непонятно чем. И нет, не ради его успехов, а ради побед великой России. Ну и в конце концов, это распространяется на всех нас. Это ведь мы живем в стране, которой правит человек, считающий совершенно нормальным заниматься подобными вещами, как в спорте, так и в любых других областях деятельности. И нам, как можно скорее, нужно выбрать другого человека на пост президента, чтобы ситуация начала исправляться. До завтра!